Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя
Ковчег сумел пройти через воды, и он же защитил людей, он пронес их и вынес их в новое творение. Вода, судившая мир, это в то же время вода, которая спасла Ноя в ковчеге от осужденного Богом поколения.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». Сегодня в нашей студии Дмитрий Ермаков. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Оскар.
Дмитрий, в нашей сегодняшней программе мы завершим сообщение, которое мы начали в прошлой программе. Это сообщение, в котором Уитнес Ли продолжает рассмотрение 6 главы Бытия. В этом сообщении мы увидели, что прохождение Ноем потопа является предизображением крещения. Дмитрий, не могли бы вы сделать для нас небольшой обзор нашего прошлого сообщения?
Ну что ж, предыдущее сообщение было очень насыщенным, и мне хотелось бы в начале нашей программы остановиться на двух положениях. Первое – это ковчег, и второе – это вода. Ковчег, как мы увидели, это прообраз Христа. Быть в ковчеге, как Ной был в ковчеге, значит быть в Христе. Когда мы принимаем Христа верой, мы входим в Него. Теперь мы, верующие, находимся в Нем, в Христе. Поэтому в Новом Завете так часто повторяется эта фраза «в Христе, в Христе». Вода – это вода суда. С одной стороны, она уничтожила мир и людей, осужденных Богом. Но эта же вода, как мы увидели, стала спасением для людей в ковчеге. Об этом пишет апостол Петр. Ковчег сумел пройти через воды, и он же защитил людей, он пронес их и вынес их в новое творение. Вода, судившая мир, это в то же время вода, которая спасла Ноя в ковчеге от осужденного Богом поколения. Как ковчег является прообразом Христа, так вода является прообразом крещения. Таким образом, эта иллюстрация в прообразах в 6 главе книги Бытия показывает, что когда мы подчиняемся Божьему повелению и крестимся в Христа, мы в Христе, как в ковчеге, спасаемся от мира через крещение. В Христе и через крещение мы входим в сферу Божьего нового творения для исполнения Его домостроительства.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение Бытия с Уитнесом Ли.
Baptism with water signifies the judging death of Christ, which saves us from the world condemned by God.
Крещение водой символизирует судящую смерть Христа, которая спасает нас от мира, осужденного Богом. Прообразом такого крещения является потоп, который спас Ноя от порочного века. Теперь вы можете представить себе, какой это был огромный водоем для крещения. Более того, это было очень длительное крещение, по крайней мере 40 дней. Число 40 указывает на испытание. Это был полный период испытания. Должен сказать вам, что здесь впервые в Библии говорится о крещении. Это было семя крещения. В первом послании Петра 3:20 говорится, что потоп, через который прошел Ной, был прообразом крещения, которое спасает нас. И Красное море, как сказано в 10 главе 1 послания к Коринфянам, тоже является прообразом крещения. Оно спасает нас от сатанинской мирской силы. Другими словами, мы видим два вида крещения. Это прообразы, показанные в Библии, которые указывают на значение крещения. Еще одним прообразом крещения является медный умывальник перед скинией. Прямо перед входом в скинию стоял умывальник. Сначала вы проходили жертвенник. Это было прообразом спасения. Вас спасал Христос как жертва за грех, жертва повинности и другие жертвы. Жертвенник – это крест. Благодаря кресту, благодаря жертвеннику вы получали спасение. Но после жертвенника вы должны были подойти к умывальнику. Для чего вы подходили к умывальнику? Не для того, чтобы избавиться от греха. С грехом было покончено на кресте. Но на вас по-прежнему есть земная грязь. Вам нужно омовение. Это омовение нужно не для того, чтобы смыть ваш грех, а для того, чтобы смыть ваше загрязнение от соприкосновения с землей. После того, как на кресте удален ваш грех, и после того, как удалена ваша земная грязь, вы можете войти в святилище. Вы можете войти в присутствие Бога. Сегодня многие христиане осознают, что есть что-то, что мешает им войти в присутствие Бога. Некая завеса, некая преграда. Что это такое? Это недостаточно полное омовение в умывальнике. Они не до конца удалили грязь, появившуюся в результате соприкосновения с миром. Другими словами, их грех помещен на крест, но их мир еще не погребен в Красном море. Он еще не погребен под водой. Этим умывальником является Красное море. Этим умывальником также является потоп. Умывальник – это прообраз крещения. Дети Израиля вошли в Ханаан. Они построили храм, который был больше, чем скиния. В 7 главе 3 книги Царств говорится, что они построили море. Это было не золотое море, а медное море. Как вы знаете, медь в Библии всегда указывает на суд. Более того, израильтяне сделали 10 умывальников. Это было одно море с 10 умывальниками. Это означает, что теперь крещение достигло полноты. Вы понимаете, о чем я говорю? В присутствии Бога невозможно войти, пока вы не пройдете через крещение в его истинном смысле, то есть погребение вашего мира. Погребите свою любовь к магазинам. Погребите свой магазин. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Надеюсь, я не обидел вас. Конечно, если вы идете в магазин под водительством Господа, это другое дело. Но если вы идете за покупками без водительства Господа, это помешает вашему общению с Господом, по крайней мере на неделю. Вы уже не сможете нормально проповедовать. Вы не сможете входить в присутствие Господа. Не нужно спорить со мной с помощью доктрины. Обратите внимание на свое переживание. Возможно, вы скажете, почему я не должен покупать ту или иную вещь? С нравственной точки зрения, вам ничто не мешает купить ее. В этом нет ничего греховного. Но ваша совесть подсказывает вам, что если вы оставите себе эту вещь, вы не сможете молиться. Вы сможете молиться, но эта молитва не приведет вас в присутствие Бога. Как долго это будет продолжаться? Это будет продолжаться до тех пор, пока вы не выбросите эту вещь в океан. Тогда вы сможете воскликнуть: «Аллилуйя, я свободен!» Возможно, ваши уста не согласятся со мной. Возможно, даже ваш разум будет сомневаться. Но у меня есть уверенность, что ваш дух, ваша совесть согласятся со мной.
Дмитрий, в наших прошлых программах Уитнес-Ли говорил о том, что крещение является символом суда над миром через крест Христа, и что мы спасаемся, будучи отделены от этого суда. Но сейчас Уитнес-Ли обращает наше внимание на умывальник, который мы видим в Ветхом Завете. И этот умывальник является символом значения крещения. Не могли бы вы показать нам значение умывальника в нашем переживании крещения?
Давайте сначала ради тех наших слушателей, которые, может быть, не очень хорошо знакомы с ветхозаветными прообразами, кратко посмотрим на значение жертвенника. Ветхозаветная скиния, то есть жилище Бога среди детей Израиля в Ветхом Завете, как прообраз, показывает нам, каким образом человек может прийти к Богу и иметь общение с Ним. Первое, что человеку требовалось для этого, это жертвенник. На нем приносились жертвы. Жертвенник обозначает крест Христа. И сам Христос – это действительность всех жертв, всех приношений. Когда мы сегодня начинаем свой путь к Богу, или я бы даже сказал, путь в Бога, первое, что нам необходимо, это Христово искупление. Нам нужна Его кровь, пролитая за наши грехи. На это как раз указывает жертвенник. Но пройдя жертвенник, человек не мог сразу войти в святилище. После жертвенника ему следовало омыться от земной грязи в умывальнике. Как нам применить это к переживаниям сегодняшних христиан? Многие верующие чувствуют грех и грехи, но они не чувствуют осквернения, появляющегося в результате их соприкосновения с миром. Здесь я хотел бы отметить и напомнить нашим слушателям, что такое мир в Библии. Мир – это система сатаны. Это система, которую сатана установил с одной единственной целью – запутать людей, увлечь их, отвлечь их от Бога. В первом послании Иоанна во второй главе есть такие слова: «Не любите мир и то, что в мире. Если кто-нибудь любит мир, то в нем нет любви к Отцу. Потому что все то, что в мире – вожделение плоти, вожделение глаз и тщеславие жизни – не от Отца, а от мира. И мир проходит, и вожделение его, но тот, кто исполняет волю Божью, пребывает вовек». Итак, мир – это что-то очень отрицательное в Библии. И этот мир загрязняет нас, христиан, мешает нам приближаться к Богу. Итак, жертва на жертвеннике указывает на Христа. Благодаря ему было покончено с нашими проблемами, с проблемой греха и с проблемой грехов, то есть с грехами в нашем поведении и с грехом в нашей природе. Мы можем подумать, что теперь у нас нет проблем с Богом, открыт путь для беспрепятственного общения с Богом. С одной стороны, это так, но с другой стороны, нам еще предстоит пройти через умывальник. Те, кто служил Богу в Ветхом Завете, должны были омыть свои руки и ноги от земной грязи. Умывальник указывает на определенный аспект крещения. Уитнес-Ли показал нам, что крещение должно применяться в отношении мирского осквернения и того осуждения, которое появляется в нашей совести из-за соприкосновения с этим сатанинским миром. Хотя мы живем в мире, мы, по словам Господа, не от мира. Но даже если мы живем такой жизнью, стараясь освещаться от этого мира, нас все равно оскверняет мирская грязь. И избежать этого практически невозможно. Вы можете ни о чем не думать, ни о чем не концентрировать свое внимание, но вы просто идете по городу, вы идете по улицам, вы видите то, что окружает, и даже это, то, что вы увидели, то, что вы услышали, может осквернить вас. И в результате мы чувствуем препятствия в нашей молитве. Мы чувствуем, что что-то отделяет нас от Бога. Как решить эту проблему? Здесь не надо просить Господа очистить нас кровью. В данном случае мы не совершили никакого греха. Нам нужно постоянно с помощью веры иметь в таких случаях переживание действительности крещения. Крещение – это провозглашение суда над миром, как системой сатаны. Нам нужно соглашаться с Богом и соглашаться с Его судом. Если мы будем делать это, мы будем на практике омываться в умывальнике, очищаться и тогда беспрепятственно общаться с Господом в скинии.
Дмитрий, вообще-то крещение – это новозаветная тема, и эта тема вызывает большие разногласия у многих христиан, и разные христиане понимают его по-разному. Но можно сказать, что эти картины в Ветхом Завете помогают нам понять истинное значение крещения. Не так ли?
Совершенно верно. И знаете, Оскар, ваш вопрос напоминает мне об одном основополагающем принципе толкования Библии. Ветхий Завет – это, так сказать, книжка с картинками. Новый Завет дает нам ясное определение и объяснение согласно Божьему откровению. Ветхий Завет показывает нам картины, иллюстрации. Мы ценим определение в Новом Завете, но мы получаем более полное понимание этих определений, этих понятий, если рассматриваем их в свете ветхозаветных картин. С одной стороны, нам нужно рассматривать картины Ветхого Завета в свете определений Нового Завета. С другой стороны, нам нужно изучать эти определения и объяснения в свете картин Ветхого Завета. Если у нас будет и то, и другое, у нас будет ясное, полное и уравновешенное понимание истин в Святом Слове.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте вернемся к нашей книге картин и послушаем Witness Lee.
In Revelation, chapter 4 and chapter 15. My God is on the throne.
В 4 и в 15 главах Откровения Бог показан на престоле. Иоанн, будучи в духе, увидел престол. А что мы видим перед престолом? Стеклянистое море. Что это значит? Библия содержит в себе глубокий смысл. Сначала мы видим медное море, которое указывает на суд. Теперь мы видим стеклянистое море. Оно уже указывает на изобличение. Это стеклянистое море, прозрачное как кристалл. Более того, оно смешано с огнем. Что это? Это также символ крещения. Это вселенское крещение. Все мы знаем, что море состоит из воды. Но это море наполнено не водой, а огнем. Что это означает? Сначала Бог совершил свой суд водой. Бог судил до Адамов род водой. И во время Ноя Бог судил Адамов род тоже водой. Но после потопа Бог сказал, что Он никогда больше не будет судить мир водой. Чем Он теперь будет судить мир? Огнем. Поэтому здесь мы видим воду, смешанную с огнем. Огонь горит в воде. Бог судит падшее творение двумя видами суда. Во-первых, водой, и во-вторых, огнем. В конечном итоге это стеклянистое море, смешанное с огнем, обретет завершенность в огненном озере. Знаете ли вы, что то, что вы погребли при крещении, отправится в огненное озеро? А кто стоит на стеклянистом море? Спасенные. Все спасенные верующие стоят на стеклянистом море. Они радуются и поют. Что они поют? Они поют две песни. Во-первых, они поют песнь Моисея. А вторая песня, которую они поют, это песнь Агнца. Моисей провел нас через Красное море, а Агнец Божий провел нас через море крещения. Теперь все спасенные стоят на стеклянистом море. Это вселенское крещение.
Дмитрий, Witness Lee снова соединил то, что мы фактически видим впервые в Бытии, с завершением. Заключением в книге Откровения. Здесь, в книге Откровения, мы видим спасенных, которые стоят на стеклянистом море и поют песнь Моисея и Агнца. Что все это означает?
Да-да, Оскар, именно означает. Это очень подходящее слово, когда мы говорим о книге Откровения. Откровение – это книга знаков, знамений. Так, в самом первом стихе этой книги говорится «Откровение Иисуса Христа», которое дал ему Бог, чтобы он показал своим рабам то, что должно произойти вскоре. И он возвестил его знамениями, послав через своего ангела своему рабу Иоанну. Итак, откровение возвещается с помощью знамений. Стеклянистое море, смешанное с огнем, это тоже знамение. И оно подразумевает смешивание двух веществ. Конечно, когда мы думаем о море, мы в первую очередь представляем себе воду. Но в данном случае эта вода смешано с огнем. Это знак, знамение, указывающий на определенную духовную действительность. В Ветхом Завете мы видим, что Бог судил мир дважды, и дважды Он судил его водой. Мы видим повествование об этом в первой главе Бытия и также в седьмой главе Бытия. Затем, после седьмой главы, Он заключил завет с Ноем. Он обещал, что больше не будет судить мир водой. С тех пор в своем праведном суде Бог судит уже не водой, а огнем. Так Содом и Гоморра были осуждены огнем. Далее в Ветхом Завете, в книге чисел, мы видим, что взбунтовавшиеся руководители детей Израиля, Корей и другие люди вместе с ним, тоже претерпели суд огнем. В Откровении мы видим соединение этих двух судов. Мы видим стеклянистое море, предизображение огненного озера. Победители, которые поют хвалу Богу, победили благодаря крещению и благодаря своему согласию с Божьим судом над всем, что не является Христом. Они спасены от всего, что осуждает Бог. Поэтому мы радуемся, мы поем, хвалим, мы побеждаем, когда в своих переживаниях входим в действительность крещения. Мы отделяемся от всего, что Бог осуждает. Мы присоединяемся к Божьему домостроительству, даже ценой собственного благополучия. Мы поем, мы радуемся, как израильтяне в 15 главе Исхода, на что указывает песнь Моисея. Мы едины с Богом в Его радости и в Его победе над Его врагом. Как же нам, если мы стоим сегодня на стеклянистом море, смешанном с огнем, не радоваться и не хвалить Бога? Все, что есть в этом мире, течет, и оно течет в огненное озеро. Победители же стоят на этом море, или можно сказать, над этим морем. Они выше его, они становятся частью Нового Иерусалима. Неудивительно, что такие победители полны радости.
Большое спасибо вам, Дмитрий. А теперь давайте послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия суетной земли.
Eventually, all the created things will be burnt. The whole creation will pass through the bodies.
В конечном итоге все сотворенное будет сожжено. Все творение пройдет через крещение. Все старое будет сожжено и смыто горящим огнем в огненное озеро. Тогда появится новое небо и новая земля. Вы понимаете, о чем я говорю? Огненное озеро – это завершение всего крещения на протяжении всех веков. Все крещения на протяжении веков обретут завершенность в огненном озере. А все оставшееся будет принесено в присутствие Бога и встроено в Его вечное жилище, Новый Иерусалим. Аллилуйя! Вот что означает быть спасенными водой. Что это означает? Это означает, что все, что не от Бога, все, что не для Бога, должно быть смыто потопом. В конечном итоге этот потоп будет смешан с огнем и обретет завершенность в огненном озере. Мы же, все, кто был омыт от всего, что не является Богом, станем завершенностью, новым Иерусалимом. Понимаете ли вы, что сегодня действует тот же самый принцип? Церковь – это новый Иерусалим, а водоем для крещения – это огненное озеро. Всякий раз, когда мы проводим крещение, мы должны помнить об этой картине. Церковь будет новым Иерусалимом, а все погребенное в этом водоеме отправится в огненное озеро. Аллилуйя! Вот что значит быть спасенным водой. Это спасение выводит нас из старого, испорченного и развращенного поколения и вводит нас в Божье Царство.
Дмитрий, думаю, нам нужно совершенно ясно понять, что все погребенное в воде крещения в конечном итоге окажется в огненном озере. Но все, кто будет очищен таким образом, сможет радоваться и петь, не правда ли?
Совершенно верно. Те, кто переживает это сегодня, те, кто имеет сегодня в своей повседневной христианской жизни переживание, пробу этого, понимает, что такие люди наполнены пением и ликованием, потому что в своем союзе с Христом они спасены от сатанинской системы и всецело едины с Христом для Его домостроительства. Я хотел бы сказать здесь вот что. Если мы не радуемся в Господе, Если нас не наполняют песни и хвала, значит, в нас что-то не так. Значит, мы, возможно, пошли на компромисс с тем, что Бог осуждает. Мы поддались обману врага и его мирской системы. В чем-то мы нечисты перед Господом, поэтому наши уста молчат, поэтому мы не хвалим и не поем Богу. Нельзя стоять одной ногой на пути в огненное озеро, а другой ногой на пути в Новый Иерусалим. Давайте обеими ногами станем в Божьем домостроительстве. Настрой и направление нашего существа должны соответствовать настрою и направлению Бога, то есть Новому Иерусалиму. Если мы видим это и всем сердцем стоим за это, если мы обличаем врага и противостоим ему во всем, соединяясь с Божьим судом, если мы применяем все эти аспекты крещения, то как мы можем не радоваться?
Да, лично у меня это вызывает большую радость. И я надеюсь, это вызовет такую же радость у всех наших слушателей.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.